Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы с вами продолжаем изучать книгу пророка Иеремии. В студии у меня преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Сегодня такой важный день, поэтому я предлагаю нашу программу начать со слов поздравления с замечательным праздником Вознесения.
Да, всех с праздником, с Вознесением Господним. Христос в этот день, он дает ученикам особое знамение, особый знак. Он никуда от них не уходит, потому что он будет с ними до скончания века, но он дает им знамение, что отныне они уже вот так, как знали его по плоти в дни земного служения, они его так уже видеть и знать не будут. Он будет с ними пребывать в Духе Святом, невидимо, но явно. И вот это вознесение – это своего рода такая граница, которая готовит их к принятию Духа Святого и к новому этапу в истории спасения. Вот поэтому всех с праздником.
А мы изучаем книгу пророка Иеремии с 36 главы. Сегодня начнем, потому что в прошлый раз на 36 главе остановились. Давайте, наверное, кратенько напомним нашим радиослушателям о том, что было до, и пойдем дальше.
Да, мы сейчас собираем книгу пророка Иеремии, и как раз мы находимся в большом таком пространном биографическом разделе, который повествует о разных его там деяниях, разных событиях его жизни, как он пророчествовал, какие у него были проблемы там с царями. Помните, мы там рассказывали, как он там с ярмом ходил, да, как он там, так сказать, участок земли покупал.
Да, вот. Его перформансы, конечно, да, заслуживают, да, особого внимания.
Да, 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 да. И вот здесь мы сейчас будем разбирать такой пространный, в общем, раздел, но мы его быстро прочитаем, потому что здесь событий на самом деле немного, просто много текста. С 36 по 45 главу это уже главы, описывающие судьбу Иеремии, уже когда началось, ну вот когда как раз уже происходило это нашествие вавилонское, и какие у него были большие, в общем, проблемы. Потому что он говорил, что не надо выступать против Вавилона, а евреи сопротивлялись, и они хотели, полагались на союз с Египтом, а Иеремия говорил, не надо этого делать.
Ну, ты шел против внешней политики.
Его обвиняли в предательстве, и поэтому, конечно, он принимал много всяких скорбей. И вот как раз вот об этом наша глава, начиная с 36-й. Вот один из самых таких ярких показательных эпизодов. Вот в 4-й год правления царя Иудеи Иоакима. Напомню, что это уже самый-самый конец 7 века до нашей эры. Царь Иоаким, сын Иосии, при котором уже вот все, Вавилон возвысился и пошел в наступление. А Иоаким, так сказать, не пожелал. Вышел из повиновения, положился на Египет и жестоко обманулся. И вот на 4-й год его правления, то есть уже вскоре перед тем, как это все начнет происходить, ну, Вавилон пойдет в наступление, вот в 4-й год правления царя Иудеи Иоакима, сына Иосии, было Иеремии такое слово. Вот возьми свиток, запиши в него все слова об Израиле, Иудее, всех народах, которые я говорил тебе с того дня, когда я заговорил с тобой впервые, в правление Иосии и до ныне. Может быть, поймут потомки Иуды, какую беду я задумал послать им, и каждый из них оставит свой злой путь. Тогда я их прощу.
Ну, то есть, все-таки попытки как-то остановить что-то сделать, они никак не прекращаются.
Не прекращаются. Иеремия позвал Варуха. Варух – это был его друг, ученик. Он был писцом. Варух – сын Нерии. И он был, причем, приближенным царя, постельничий, то есть достаточно влиятельный человек, но писец. И причем интересно, что археологи даже нашли его печать.
Угу.
Прям вот его печать была найдена, так сказать, должностное лицо с печатью, и его печать в Иерусалиме была найдена. Это такое замечательное археологическое открытие.
То есть писец – это не самая должность хорошая того времени?
Ну, он был очень важный человек, поэтому, так сказать, при царе обязательно писцы были.
Угу.
Вот. И он при этом был очень привержен, очень верен Иеремии, и Иеремия повелел ему, что возьми и запиши мои слова. То есть, вот по сути дела, в основе книги Иеремии, конечно, лежат записи Варуха.
Угу.
И вот этот Варух под диктовку записал все слова Господа, которые Господь говорил Иеремии. То есть Иеремия, видимо, получал эти откровения, он их запоминал.
Угу.
Они у него были в памяти.
А потом пересказывал.
Ну да, он их там много раз уже озвучивал в разных ситуациях. И здесь это вот прям такой вот проект. То есть записал все вместе.
Угу.
То есть это прям вот. И, ну, по сути дела, вот мы это читали до 36 главы,
угу.
Вот, то есть то, что было Иеремии дано ранее. И И вот он говорит Варуху, и Варух это все записал, он говорит: иди в храм Господень, я сам никуда не выхожу, и там вот в храме, вот по свитку, который ты записал под мою диктовку, прочти там слова Господа всем, всему народу, всем, кто соберется во всеуслышание. Может быть, они покаются. Может быть, то есть народ услышит, как-то это подействует. Варух, видите, верный человек, пошел и так сделал, и прочел свиток со словами Господа. И вот тогда в зале Гемарии, так сказать, это все произошло, и тогда один из других писцов, Михей, сын Гемарии, сын Шафана, слышал эти все слова, что были в свитке. Он пошел в царский дворец, в зал писцов, к вельможам, и пересказал все, что Варух читал в свитке. Они, короче говоря, вызвали его к себе, вельможи: ну давай, ты нам сейчас прочитай. Варух зачитал это писцам: ты это записал из уст Иеремии, вот своими устами он это мне все говорил, я записывал их в свиток чернилами. Вот. И вельможи сказали: та-та-та. А там, видите, то есть он идет поперек царской воли, и вельможи говорят: ты, Варух, и ну ты нам друг, конечно, да, возьми Иеремию и спрячьтесь, потому что чтобы никто не знал, где вы находитесь.
Пока вас не нашли,
да,
и не объяснили.
И они пошли это вот все и царю принесли, угу, этот свиток. Царь послал, чтобы принесли ему свиток, там писец и ягуди. И вот что произошло. Он выстроил всех вельмож, царь сел, сказал: читай, читай. Это было в зимнем доме. Перед царем пылал очаг, то есть это была зима.
Угу.
Пылал очаг. И Игуди стал читать. И когда он зачитывал, он свиток, да, там столбцами, угу, записанный текст. Когда он зачитывал 3-4 столбца, царь отрезал их ножом, которым пользуются писцы, папирус, и бросал в огонь очага, пока весь свиток не был прочитан и не погиб в огне. И ни царь, ни его слуги не ужаснулись, не разорвали на себе одежды. Только Элнатан, Делая и Гемария умоляли царя не сжигать свиток, но царь их не послушал. Вот. И он повелел схватить Иеремию и Варуха, но тех укрыл Господь.
Угу.
Вот такая история.
То есть первоначальный свиток был уничтожен, или это уже был переписанный
свиток?
Нет,
это был первоначальный свиток.
Так.
Он был зачитан народу, потом вельможам, угу, потом царю с присутствия царского дворца. Царь его порезал на кусочки и уничтожил.
Угу.
Вот, а Иеремия и Варух спрятались, и царь их в гневе хотел убить, но они спрятались.
Не нашел.
Не нашел. И это вот, согласитесь, очень такой яркий эпизод. И надо сказать, что до сих пор в иудаизме существует специальный пост даже в честь этого события.
Угу.
Потому что ведь Иеремия предупреждал о разрушении храма и говорил, что если бы вы покаялись, храм бы не был разрушен. Поэтому, видите, раввины устроили такой пост в честь этого события, что такая ошибка царя, который не послушал пророка, угу, и вследствие этого все получили такие бедствия. Да, то есть такое некое поучение.
То есть ошибся царь, ошибся. А страдает, как всегда, весь,
да,
народ.
Да. И вору Иеремии было слово Господа. То есть не его личное какое-то желание, слово Господа. Возьми другой свиток, запиши в нем все прежние речи, что были в прежнем свитке, который сжег Иоаким, царь Иудеи.
То есть просто переписать, по сути дела, по новой все.
И скажи царю Иудеи: так говорит Господь, ты сжег этот свиток, что сказав, что ты напрасно Иеремии это все написал, что придет царь Вавилон и эту землю уничтожит. И поэтому так говорит Господь об Иоакиме: не будут его потомки восседать на престоле Давида, труп его будет брошен на зной дневной, на холод ночи. Я покараю Иоакима, потомков его и слуг, за преступления за их. Ну вот, я все эти бедствия пошлю на Иерусалим, на Иудею. Иеремия взял другой свиток, дал Варуху, и Варух написал все речи, и много похожих речей было добавлено.
Угу. Вот. То есть вот. Никому не позволено сжигать Божье
и,
слово.
Да, никому не позволено Божье слово сжигать. И дальше ведь у Иоакима была такая печальная судьба, то есть он погиб, у него и его потомство уже не правило.
Угу.
Потому что после его смерти правил и Иоаким, это, так сказать, его брат, и он был уведен в плен.
Угу.
А потом уже стал править и их дядя. Сидекия.
Угу.
Все.
То, ну, есть, то есть его дети уже на престол не попали.
Не взошли, да, угу, весь род был истреблен. 37 глава. 37 глава. Дальше идет вот целая серия глав, где как раз он обращается к разным. Вот, например, след, потом идет дядя Иоакима, воцарился на 10 лет.
Угу.
То есть Вавилон же пришел, все разгромил, так сказать, но город еще стоял, храм еще стоял. Вавилон увели 10 тысяч, но еще как бы, то есть общество существовало.
Угу. Но население это явно было побольше.
Сидекия, да, сын Иосии, вот стал Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал его царем над Иудеей.
Угу.
Знаете, то есть он подвластный царь. Но Сидекия, его слуги и народ не повиновались словам Господа, которые Господь говорил через пророка Иеремию. И в то время он еще, Иеремия, свободно жил среди людей. И в то время, там все Вавилон подался с Египтом. И что-то вот египетское войско стало наступать, халдеи вроде как отступили, проснулись надежды снова на то, что мы вступим в союз с Египтом, отбросим Вавилон. И Иеремия было слово Господа, что не надейтесь. Халдеи вернутся в этот город, осадят его и захватят, и сожгут огнем. Не обольщайтесь, они не уйдут. Иеремия, это все сказав, хотел уйти в другой город, потому что народ, так сказать, покидал Иерусалим. Но его задержали и сказали, ты решил перебежать к халдеям. Ты как бы про Вавилонский у нас пророк.
Угу.
Но он отрицал это, и его в итоге избили и заключили под стражу в дом писца Иоаннафана. Этот дом сделался тюрьмой. И он там много времени провел. Мы не знаем точно сколько, но порядочно, потому что подземная темница. Вот в этом подземелье угу. он провел много месяцев.
Ну, то есть где-то год, может быть, полтора-два.
Да. Причем царь, видно, что вот этот Сидекия, он колебался. Он не был прям уж фанатиком, понимаете? Он не был. Но он, так сказать, его тайно с ним вел разговоры, то есть взял, звал его к себе из этой темницы. Правда ли тебе было это слово Господне? Угу. Он спрашивал его. А Иеремия отвечал, было. И говорил, ты попадешь в руки царя Вавилонского.
Ну, то есть, действительно ли ты пророк от Бога?
Да.
Это на самом деле очень такая интересная проблема, что человеческий разум не всегда способен принять и поверить вот в это Божье откровение. И когда у тебя там 10 пророков, да, и все говорят разное, то кого-то одного, вот кому-то одному поверить, одного вычленить, это довольно сложный процесс. То есть, мне кажется, что он называется человеческий фактор.
Причем царь его как-то уважал все-таки. И, видимо, считал, что все-таки он прав. Потому что после этого он обычно просил Иеремию, что не говори никому, что мы с тобой говорили. Потому что мои вельможи, мой народ
меня не
поймут и убьют. А я как бы среди них, ты меня тоже пойми, я среди них как заложник, я ничего не могу сделать. А Иеремия ему сказал, ну слушай, не отправляй меня обратно в эту тюрьму, потому что там я просто в этом подземелье сгину и умру. И все-таки его помиловал. Его перевели на двор стражи, то есть там, ну, условия получше.
В более комфортную
тюрьму. И стали, все-таки солнышко хоть можно увидеть. И, видимо, прогулки там какие-то были, я не знаю. И выдавали в день по одной лепешке с улицы пекарей, пока не кончился весь хлеб в городе. Потому что там началась осада, вот весь этот период осады, когда Вавилон там пошел, все с этого момента он уже сидел в темнице, его кормили по лепешке, пока не начался голод уже, потому что продовольствие закончилось, и дальше вот мы сейчас увидим, что там Иеремия, конечно, претерпел.
Но там сам по себе вот этот вот процесс, он довольно долгий, то есть пока они там бодались, вот эти вот политические все коллизии, пока приходили, пока уходили, то есть это лет 10, наверное, да, это все в общем-то и целом заняло.
Да. И вот этот, значит, один из тоже чиновников, который Шефатия, сын Матана, ну, там вот их несколько, которые слышали, как Иеремия говорил, «Та, говорит Господь, кто останется в этом городе, умрет от меча, от голода, от мора. Кто выйдет халдеем, останется жив. Жизнь будет ему наградой, будет ему он жить. Этот город будет отдан войску царя Вавилонского, царь захватит город». Вельможи говорили царю, он всех вообще конкретно деморализует. То есть пораженческие настроения, ослабляет воинов, весь народ, не добра он желает народу, только зла. Видите, то есть вельможи тут правят всем, и царь такой слабый показан. И Сидекия говорит, ну сами с ним разбирайтесь тогда, что хотите, то и делайте. Он в ваших руках, ведь царь перед вами бессилен. И тогда они поступили жестоко. Они схватили Иеремию, тоже убивать его, видите, как не стали. То есть, вот пророк все-таки. Вот.
Ну, а вдруг?
А вдруг,
действительно, да.
Пророк, какое-то суеверное чувство у них было. Они бросили его в яму для воды. Яма на дворе стражи принадлежала царскому сыну Малкии. воды там не было, воды только жидкая грязь.
Угу.
И в эту грязь Иеремия погрузился. Она, видимо, была очень-очень глубока, эта яма. И там он был обречен на верную смерть.
Угу.
Что там нет воды, там только грязь. Грязь ты пить не будешь.
Ну да.
Там нет еды. И без еды человек может все-таки протянуть там, ну, месяц, допустим, угу. там, полтора месяца может протянуть там. Ну, все равно чем-то его подкармливать, хоть чуть-чуть. Ну, траву, хоть траву ты будешь есть, но тем не менее, все равно, как бы, это одно. А без воды ты вообще не проживешь.
Ну,
и
да.
когда его туда бросили, то, как бы, люди, которые чтили Иеремию, они заволновались, потому что понятно, что вот завтра, послезавтра Иеремии уже не будет. Он угу. так ослабленный. И тогда Эвед-Мелех, Кушит, Эфиоп, евнух при царском дворце, он пошел и сказал царю: «Царь, что сделали эти люди с пророком? Злодейство. Бросили в яму, умрет там от голода. В городе нет хлеба уже». И тогда царь, ну как, пожалел его. Говорит: «Ну ладно, давай, вытащи его». И они взяли 30 человек. Взяли старые тряпки, изношенную одежду. Спустили это все на веревках в яму Иеремии. Обвяжи себя веревкой под мышками. Под веревку подложи старые тряпки, изношенную одежду. Ну, чтобы веревки...
Достать.
Нет, чтобы они тело не прорезали. Угу. И... чтобы не было ран, и они его из этой ямы, из этой вот грязи каким-то образом вытащили на этих веревках. И он остался жив и стал жить снова на дворе стражи. Сидекия снова его позвал себе, говорит: «Никому не говори, что мы с тобой, но точно ли Господь тебе это все сказал? Точно ли?» Да, а Иеремия сказал: «Все так и будет. Вот если сдашься, то будешь жить, если не сдашься, то они... Это. Я боюсь иудеев, которые перебежали к халдеям, говорит Сидекия. Они ж меня выдадут». Не выдадут. Короче говоря, он его убеждал, но царь
не убедился.
И вот написано, что Иеремия оставался во дворе стражи до того дня, когда Иерусалим был взят. И вот Иерусалим был взят. Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском подошел к Иерусалиму и его осадил. Вот. И в 11-й год Сидекии, в 9-й день 4-го месяца, городскую стену проломили. Вельможи царя Вавилонского вошли в город. Царь пытался бежать, его схватили. На его глазах перебил, зарезал его сыновей, всю знать. Потом он его ослепил и отправил в кандалах в Вавилон.
Это же пророчество.
Он его наказал за бессмысленное кровопролитие, за бессмысленное угу. сопротивление.
То есть пророчества все сбылись.
Стены Иерусалима разрушили, царский дворец все разрушили, все уничтожили. Ну и храм был тоже уничтожен.
Угу.
Да.
Ну потому что это первые символы власти, которые всегда в первую да. очередь уничтожаются при набегах.
Да. И как раз, и когда вавилоняне-то узнали, что Иеремия, они знали, они были в курсе об обстановке внутри города, вот и они его вывели из-под стражи, откормили, и так он был. Остался жив. То есть Иеремия остался жив. И, соответственно, значит, когда Иеремию привели к начальнику телохранителей, его звали Навузардан,
угу.
Навузардан сказал, что вот Господь твой Бог предрек беду этому месту, и все это свершилось. Вот выбирай. Мы сейчас уведем население в Вавилон, у них будет одна жизнь, часть останется. Ты свободный человек,
угу.
ты наш человек, то есть угу. ты, как бы мы с тобой к тебе претензий не имеем, сам выбирай, или иди в Вавилон, или тут оставайся. И, собственно, Иеремия, он дал ему подарки, подарок какой-то дал, еды, и он, Иеремия, остался. Они назначили уже не царя, а наместника Гадолию, вот, в городе Мицпа. То есть в Иерусалиме уже жить было невозможно,
uh-huh.
значит, там все порушено, в Мицпа. И он жил среди людей, которые были оставлены в стране. И Гадолия начал тут это все, короче говоря, то есть на жизнь налаживать,
uh-huh.
убеждать, что давайте сейте, давайте там, чтобы жизнь обустраивать. Но вот поразительное дело. То есть это тут дело не только в царе, просто население, вельможи, элита. Воинская, там были радикальные элементы, которые прятались по горам. И этому Гадолии пошли слухи, что вот там такой-то хочет тебя убить, что ты там спутался с этими вавилонянами, тебя убьют.
Угу.
И в конечном итоге вот тут описано, что его убили.
Угу.
Даже вот какие-то вельможи, которые уцелели, так сказать, они остались. У них были какие-то безумные надежды.
То есть пока основная часть населения была уведена в плен, все-таки вот на территории Иерусалима какая-то жизнь, она все-таки шла. То есть люди там какие-то жили.
На территории Иудеи.
Иудеи, да, Иудеи.
Иерусалим уже все попало, да, сожгли. А вот
город разрушили. Мецпа
все-таки вот там стал новым политическим центром. И туда вот эти радикалы, они пришли, убили Гадолию. Потом там описано такое прям кровопролитие большое, потому что они перебили там всяких паломников, кого-то оставили в живых, кто-то умолял их там. Ну, то есть, в общем, там такая, ну, гражданская распря. Они все друг друга убивали, резали.
Ну, то есть, как всегда при смене власти, вот при вот этих вот периодах безвластия, когда мародерство, грабежи,
да,
преступность и все вот это вот.
Да, да, да.
Сопутствующее.
Да. И... ну вот, вот что, так сказать, и судьба, вот, судьба Иеремии. Там причем разные были группировки, одни колебались, вот одни ходили к Иеремии и говорили, что нам делать, вот что делать, вот убили этого Гадолию, что нам делать, да. А он говорит, не уходите в Египет не уходите, потому что на вас великий гнев Божий, вы там все погибнете в Египте. Договаривайтесь с вавилонянами, в Египет не уходите. Но вот тут вот описано, что они все, вот, вот эти радикальные элементы, они сделали все
ровно наоборот.
Все ровно наоборот. Вот. И тогда Азария, сын Хашаи, и Аханан, сын Кириаха, со всеми дерзкими людьми сказали Иеремии, ты лжешь, не посылал тебя Господь Бог наш, чтобы ты говорил, не идите в Египет, не селитесь там. Это Барух, сын Нерии, подстрекает тебя против нас, чтобы отдать нас в руки халдеев, погубить, чтобы угнались нас в Вавилон. И они забрали народ, свои семьи, мужчин, женщин, детей, царских дочерей. Тех людей, которых, ну, имеется в виду, вот, более или менее высокопоставленных, оставил с Гадолией. А также взяли, забрали и пророка Иеремию, и Варуха, сына Нерии. И ушли в Египет, не повинуясь голосу Господа. Пришли в Тахпанес. В Тахпанес, ну, какой-то городок египетский. Вот они. И в этом Тахпанесе Иеремия в своей манере в Тахпанесе устроил снова перформанс.
Еще не хватило.
Не
мало,
хватало ему. Есть... Он было слово Господа: возьми большие камни на глазах у иудеев, спрячь в глине, то есть возле кирпичной стены у входа в дворец фараона. Когда он это сделал, он привел этих людей и сказал: вот видите, большие камни я положил. Вот тут, на этих камнях, а это у дворца фараона. Я приведу раба моего, Навуходоносора, царя Вавилонского. И вот тут он поставит престол на этих камнях. И, то есть, доберется тут и до вас. И никуда вы от него.
Это что-то запредельное на самом деле. Вот по тем временам, по той ситуации, это действительно что-то запредельное. Смелое.
Смелый. Я предам огню храмы египетских богов, одних богов сожжет, других уведет в плен. Как пастух надевает свою одежду, так Навуходоносор наденет на себя Египет и уйдет спокойно. Разобьет столбы в доме солнца, и что в Египет храмы египетских сожжет огнем. Вот, вот так. То есть они ушли в Египет, увели его, а он говорит, и в Египте вы погибнете. И дальше вот 44 глава, мы не будем ее целиком читать. Это обращение слова Иеремии к тем египетским евреям.
То есть, которые ушли.
Ушли в Египет. И он, вот смысл этого всего. Вот Господь говорит, вы видели, какую я беду навел? Ваше идолопоклонство. Вы ушли в Египет. Идолопоклонство при вас. Так вот, знайте, что вы себя обрекли на великую беду, потому что вы не спасетесь в Египте. Живущий в Египте, как покарал Иерусалим, никто там не выживет, не спасется, не вернется в Иудею.
То есть они в Египет уходили за помощью, за спасением,
да,
как на безопасную территорию.
Да, да, да. Да, да, да.
А оказывается, что и там не будет никому покоя.
Интересен ответ. Народ говорит, там сначала мужчины, которые знали, что жены воскуряют богам иным, и женщины, и весь народ, которые жили в Египте, в Патросе, сказали, мы не станем тебя слушать, не станем это все слушать, мы будем дальше делать все, что мы клялись делать, воскурять владычицы неба, там, совершать ей возлияние. Но так делали наши отцы, наши цари, наши вожди на городах Иудеи. Тогда мы ели досыта, счастливы были, кое не знали. А вот когда цари стали отходить от наших обычаев языческих, вот тогда у нас бедствия начались. Сказали женщины, Вот когда мы воскуряем владычицы неба, совершаем возлияние, разве мы это делаем без ведома наших мужей? Готовим для нее жертвенный хлеб с изображением и совершаем ей возлияние. То есть женщины говорят, мы не виноваты.
Это мужья.
Мужья говорят, мы не виноваты. Так делали наши цари, наши отцы, и все было хорошо, Иеремия.
Угу.
Потом ты пришел, начал нас убеждать. Там Осия пытался что-то поменять. Вот бедствия и пришли. В общем, народ не покаялся и ничего. Ну, Иеремия, в общем, сказала, что все в своем духе, все погибнете.
Ну, собственно, так оно и вышло.
И вот 45 глава, его пророчество уже Варуху, обращенное к Варуху. Вот что сказал пророк Иеремия Варуху сыну Нерии, когда тот в 4-й год правления царя Иоакима записал из уст Иеремии все эти речи в свиток. Вот это мы возвращаемся к началу, когда он, помните, свиток-то записал, а потом его царь сжег. Так говорит Господь о тебе, ты говоришь мне. Это Бог говорит Варуху, горе мне, боль и скорбь Господь умножил, я от стонов изнемог, не нахожу покоя. Ты жалуешься на то, что тебе плохо. Но скажи ему, так говорит Господь, я разрушу то, что сам построил, вырву то, что насадил по этой земле. И ты просишь для себя слишком многого, не проси, ибо я пошлю бедствие на все живое. Но тебе, куда бы ты ни пошел, я сохраню жизнь, она будет тебе наградой. На этом биографическая часть книги Иеремии заканчивается.
На 46 главе.
Да. И мы узнаем, что... На 45.
На 45.
Да. Угу. И мы, собственно, узнаем, что вот Иеремия 20 лет там пророчил до вавилонских этих нашествий, начал еще в правление царя Иосии. Там целая большая книга этих пророчеств получилась, символическими действиями. И он, когда уже началось вавилонское нашествие, так сказать, он как-то вот выжил, остался при царе Сидекии, а потом и посадили в тюрьму, морили голодом, ну, каким-то чудом он, понимаете, выжил, и убеждал всех, что одумайтесь вообще, и до конца до самого убеждал, но все равно противники убили этого последнего наместника, его утащили с собой в Египет. И даже в Египте, он говорил, в Египте вы не спасетесь. Вот. И жизнь его, скорее всего, в Египте и закончилась. Варуха тоже увели в Египет, но... Заметьте, книга пророка Иеремии сохранилась. Мы ее имеем. И поэтому, вот, например, еврейское предание, которое зафиксировано в Талмуде, она говорит, что Варух все-таки из Египта вернулся. Но он уже вернулся не в Палестину, он ушел в Вавилонию. И вот это вот наследие. И вот этот свиток сохранился.
Ну, то есть он его, получается, написал и сохранил. И потом уже передал кому-то, кто скомпоновал, что называется, книгу.
Может быть, он сам и скомпоновал. То есть это вот в любом случае, может быть, кто-то, конечно, какие-то редакторы над ней работали, что не исключено.
Там, ну, не один человек, как минимум.
Но Варух явно, так сказать, тут написал большую часть. Вот эти вот главы о том, о его перипетиях.
О жизни, биографии.
О жизни, это, конечно, писал Варух. Печать которого нашли археологи. И вот это вот как раз очень интересная деталь. И как раз вот эти его пророчества, они стали очень важны для того поколения, которое оказалось в Египте. Потому что эти пророчества говорили, что это было все неизбежно по грехам нашим. То есть это значит было, имело смысл. И Иеремия, он же ведь проповедовал, что все это продлится 70 лет. Значит, вернётесь через 70 лет. Он же проповедовал, что придут времена утешения и возвращения, и Бог даст вам новое сердце. То есть, вот эти вот слова надежды,
они были.
Они были, и для этого поколения ушедшего они оказались крайне значимы. В следующий раз встретимся, когда мы с вами будем обсуждать уже последние такие главы книги пророка Иеремии. Они говорят это пророчество о народах, о Вавилоне, в частности, что будет с Вавилоном. Иеремия тоже пророчествовал. О других народах.
То есть ему все это было открыто.
Ну, вот видите как. Да. И вот это последняя глава, мы уже к конец этой книги доберемся. И вот так обобщим как-то. То, что мы про Иеремию
знаем. И прочитали.
Да.
Но будет это в следующий четверг в это же самое время. На сегодня на этом все. Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в студии вместе со мной был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!